Женя поступила на математическое отделение высших женских курсов, что на девичьем поле. Кроме того, она вскоре стала брать уроки рисования и неожиданно нашла здесь свое призвание. По ее рассказам, как-то зимой она зашла в мастерскую, где училась ее подруга. Рисовали старушку в кружевной шале. Женя пристроилась тоже и, взяв лист бумаги, сделала на редкость удачный рисунок, до сих пор сохранившийся среди ее работ. Руководитель мастерской уговорил ее продолжать занятия. Но переутомление и полуголодная студенческая жизнь в холодных комнатах сказались на ее здоровье. Мать повезла Женю в Киев. На Украине всегда было легче с продовольствием. Женя познакомилась и стала брать уроки у Экстер. Ее показывали врачам. Оказалось, что бесконечные простуды и затяжной бронхит дали начало верхушечному процессу в легких. Мать поехала с нею в Крым, где они пробыли с июля по сентябрь 1918 года. Курс лечения виноградом и солнцем пошел Жене на пользу. Она выздоровела и всегда вспоминала время, проведенное с матерью в Алуште, как последние лучезарно счастливые месяцы беззаботной юности. Семья тем временем переселилась из Могилева, где уже шли военные действия, к старшей дочери в Петроград. Путь туда из Крыма был отрезан. Женя с матерью добрались до Харькова, куда к ним приехал ее брат. Прожив там некоторое время, все втроем отправились в Питер, где муж сестры устроил Женю курьером в Смольный. В казенном полушубке и валенках она целый день бегала по городу, разнося пакеты. За это получала красноармейский паек. Вскоре она поступила в училище барона Штиглица, где продолжила свои занятия живописью, в чем теперь видела цель жизни. Там она познакомилась со скульптором Сарой Дмитриевной Лебедевой, которая преподавала рисунок. Дружба с ней, возобновившаяся после переезда Лебедевой в Москву, впоследствии стала огромным душевным подспорьем. Однако Женя не смогла совмещать службу с занятиями у Штиглица и потеряла паек. Это возмутило ее зятя, который преподал ей свое жизненное правило, часто потом с горечью вспоминавшееся: «Живи не как хочется, а как можется». Мириться с этим она никогда не могла. Уехала в Москву и поступила в высшие художественные мастерские, открывшиеся на месте училища живописи, ваяния и зодчества, в котором до недавнего времени преподавал Леонид Осипович Пастернак. Мамочка училась в мастерской Штеренберга и Кончаловского. Летом 1920 года ее удалось отправить с Фиалкой Штеренберг и Еленой Фраткиной в художественную колонию в Малаховке, которой руководил Марк Шагал. Там она познакомилась с музыкальным критиком и композитором Юлием Дмитриевичем Энгелем и его дочерьми Адой и Верой. В Москве мама снимала комнату на Рождественском бульваре против дома со львами. Зарабатывала гроши, давая уроки рисования дочери одного из актеров МХАТа. Графила конторские книги, голодала. Кроме Фхутемаса, она бегала в балетную школу, часто ходила слушать музыку. Временами к ней приезжал из Питера брат. Главным в ее характере было стремление к самостоятельности и веселая вера в свои силы. Она была очень способна к живописи, владела сильным рисунком и рядом со своими однокурсниками, среди которых были талантливые художники, чувствовала себя уверенно. В январе 1921 года с нею познакомился только что приехавший в Москву после двухлетних мытарств в отрезанном белыми Крыму Михаил Львович Штих. Он стал часто бывать у нее, читал ей стихи Блока, Ахматовой и Пастернака. Летом с его помощью Женю удалось устроить в подмосковный санаторий. Миша и его брат Шура с детских лет близко дружили с девочками и мальчиками Пастернаками. Шура Штих был первым слушателем и советчиком Бори. Сам писал стихи и за год до революции издал свою книжку. Женя сделала портреты обоих братьев и часто вспоминала потом, что впервые увидела Борю на дне рождения Шуры Штиха. После этой встречи Женя попросила у Штихов пастернаковские стихи и переписала для себя его первый стихотворный сборник «Близнец в тучах», подаренный автором Шуре Штиху снежной надписью. В маминой тетрадке сохранились несколько слов, свидетельствовавших, как взволновала ее встреча с Пастернаком, как хорошо они разговаривали друг с другом. Михаил Штих вспоминал, с каким нетерпением ей хотелось снова с ним увидеться. «И однажды, — писал он, — когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке, он, кажется, тогда назывался Георгиевским, живет Боря, и мы решили наугад экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще заходить». И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и она с Борей проводила меня до трамвая. И я как-то почти машинально попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось!» Это было летом 1921 года. Борис Пастернак снимал тогда комнату у вдовы-адвоката, старого знакомого его отца. Еще в середине июля в Германию через Ригу уехала сестра Бориса, Жозефина, Жоня. Записавшись в университет, она ждала приезда родителей с младшей сестрой Лидией. Они приехали в Берлин 18 сентября. Борис с братом Александром остались в Москве в двух комнатах родительской квартиры на Волхонке, которая была сразу уплотнена вселившимся знакомым семейством Фришманов. Встречи с Женей Лурье продолжались. Однажды это было на улице, когда она бежала на свои занятия балетом. Она вспоминала, как ее поразили его огромные и нескладные, разъезжающиеся по грязи галоши. Точно с людоеда. Он пригласил ее прийти за красками, которые в большом количестве остались после отъезда отца. Она пришла на Волхонку и набрала в передник кучу недовыжатых тюбиков. В ее приходы, между чтением Пушкина и своих стихов, он стал читать ей роман о Жене Люверс и загадывал по книге, станет ли она его женой. Этот роман был написан им зимой 1917-18 года и ориентировался на Елену Александровну Виноград, героиню «Сестры моей жизни». Но совпадение имени героини и Жени Лурье сыграло большую роль в символическом значении, которое приобрел неоконченный роман в истории их любви. Он стал ходить к ней на Рождественский бульвар. Как-то его застал там ее брат Сеня, приехавший из Питера, и, испугавшись странного Жениного поклонника, его непонятных стихов, рассказал матери. Женю срочно вызвали в Петроград. Ей скоро должен был исполниться 21 год. Борис обещал ей, что приедет тоже. О, как она была смела! Когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала, без прикословий и помех, свой детский мир и детский смех, обид не знавшее дитя, свои заботы и дела. Среда 22-го, знак вопроса, 12-го, 21-го. Женя.